Сегодня, дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжим беседу с настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга, протоиереем Николаем Малета. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я сегодня нашу программу хотела бы начать с того, что Россию называют последним оплотом цивилизации. И вот сколько мы уже обращаем внимание на эту тему и с разными священниками. И вот хотела бы спросить вас. Существует такая точка зрения, что нужно заниматься только своей душой. То есть вот занимайся самим собой, вот познавай сам самого себя. А что там вокруг делается, это неважно все. То есть ты вот на эту среду можешь даже внимания не обращать. Но вот задавая вам этот вопрос, я сразу, вот сейчас же мне приходит ответ Федора Михайловича Достоевского, а 2021 год – это год как раз празднования именно имени памяти этого писателя величайшего, который как раз говорит о том, и очень много говорит о том, что именно среда, в которой мы живем, она для нас чрезвычайно важна, так как мы ответственны за эту среду. То есть мы ее формируем, формируем то пространство, то место, где мы находимся. И вот это дом, это наша работа, это наша семья, это наш город, и в конце концов улица. То есть все пространство – это та среда обитания, которая чрезвычайно важна для человека, и как важно ее сделать, ну, вот как бы таким красивым полем. Как вот царская семья, помните, императрица Александра Федоровна говорила о доме, каким должен быть дом, каким он должен быть уютным, как здесь должно быть чисто, что мы должны отдыхать, приходить в этот дом, и в то же время, как мы должны трудиться, чтобы здесь было именно так хорошо.
Вопрос сложный, с одной стороны, с другой стороны, не такой уж сложный. Кажется, может быть, чисто какой-то индивидуальный, касающийся конкретно каждого человека, но и такой глобальный, общий вопрос. А, безусловно, мне кажется, что в любом случае для того, чтобы сформировать какую-то благоприятную, благостную, доброжелательную среду, нужно, никак мы не решим этой проблемы, не начав с самого себя.
Это только самого себя.
Безусловно. Вот какого-то там, не знаю, стоического и индуистического мировоззрения, что вот человек стал на так называемую медитацию, и хоть вокруг там, не знаю, что угодно творится, и вот главное, вот этих подвижников совершенно не волнует состояние другого человека. Кажется здесь сходным, потому что и святые отцы, великие подвижники, пустынники, аскет, Антоний Великий, там Феодосий недавно праздновали его память, они говорили, что если ты действительно предстоишь Богу, и ты с ним имеешь это молитвенное общение, то не только бесы, которые там искушали всех святых, у Антония Великого преподобного там описывается, какие чудища там его досаждали, преподобного Сергия там стращали, пугали, из Серафима Саровского, но когда он стоишь на молитве, хоть бы весь мир вокруг рушился, вот это твоя платформа, фундамент. И можно даже подумать, что да, святые отцы, великие пустынники, подвижники тоже игнорировали, их не заботила совершенно участь ближнего, они спасали сами себя. Даже иногда от непонимания, считаю, что это эгоистические какие-то там действия, поступки, когда человек только спасал свою душу. Но эти святые прекрасно понимали, что если в себе ты не начнешь созидать вот этот мир, если ты не получишь эту благодать, ты не сможешь поделиться с ближним. Поэтому сначала должен закончить педучилище человек или университет, педагогический институт, а потом идти в школу преподавать, учить детей. Самому надо научиться сначала. Сначала надо, как Господь говорит, для того, чтобы вынуть сучок из глаза ближнего, чтобы ему помочь, достань бревно из своего глаза. Сначала ты себя приведи в порядок. Вот это очень важно. И святые отцы, они, во-первых, те, которые даже не возвращались в мир, и то они молились за весь мир. И благодаря тому, что они действительно имели такое единение с Богом, этот мир устоял и стоит по сегодняшний день благодаря молитвам этих праведников. Потому что человеческое общество, может быть, в свое время, там, это не так, там, столетия назад не чувствовалось. Сейчас вот этот глобализм, насколько все взаимосвязано, насколько действительно люди какие-то, даже вплоть до каких-то там глав государств, поступают безответственно, провоцируя какие-то вещи, которые думают, да, вот это по отношению вот той стране, которая на другом конце нашей планеты, это меня не коснется. Оказывается, коснется. Абсолютно.
Так еще как коснется? Это же духовный закон.
Не
рой яму другому.
Даже
сам в нее попадешь.
Даже на физическом уровне. Вот эти гонки вооружений, конечно, нужно. Сдерживающие там какие-то и прочие, прочие. Говорят, уже по десятку тонн на каждого жителя Земли приготовлено вот этого смертоносного снадобья. А человеку нужно там несколько грамм свинца, чтобы его лишить жизни. Это катастрофа. Это катастрофа. И в этом смысле экономики настолько поперевязаны. Даже несчастная, бедная Украина, которая могла жить не хуже, чем Россия, потому что там была и экономическая база, там все было. Там есть и море, там есть и горы, там есть и уголь, там все есть. Западные страны многие в гораздо худших условиях, климатических там и прочих там вещах.
Украина очень красивая, я там все детство провела.
Но все порвали, все связи разрушим до основания с Россией. Там то, что предприятия работали, там какие-то запчасти. В Казахстане другая, в Белоруссии третья, четвертая. И вместе собрали какой-нибудь там самолет, танк или комбайн, или какое-то медицинское оборудование. Все это порушено, и все там сворачивается совершенно. Люди нищенствуют, и экономика рушится, все рушится. Это все очень взаимосвязано. Если в этом таком физическом, экономическом плане эти связи определяют, то есть человек в одиночку сейчас ему выжить катастрофически. Это какая-нибудь раба Божья Дарья, или как ее зовут, Лыкова там, которая там где-то в тайге живет. И то сейчас то одни навестили, то другие, то хижину сделали новую, то привезли еще чего-то. Жить очень сложно. А в духовном смысле, а что такое церковь? Это тело Христово. Это вот этот живой организм. Поэтому-то, если мне хорошо, если я... Вот это как единый организм. Это как на каком-то клеточном уровне. Вот есть клетка здоровая, понятно? Одни отмирают, другие появляются. Это процесс жизни, как в человеческом организме, так и в церкви, так и в обществе, вот во всем мире. Если болит глаз, говорят даже медики, что обостряется слух. Один орган этого организма заболел, нагрузка повышается на другие, берут на себя некоторые функции, которые, возможно, еще хоть как-то исправить. Берут, это единый организм. Это как, ну не знаю, на человеке или механизм, кому как удобнее. И безответственность, если я здоровая клетка, организму хорошо. А если я больная, если деление пошло уже хаотично, беспорядочно, вот она и злокачественная опухоль. И так появляются эти злокачественные опухоли вот в этом едином человеческом организме. Поэтому очень важно, очень, безусловно, начать с себя. Но махнуть рукой на весь мир – это не по-христиански, это безответственно. Не знаю, там, вот если в любом случае в основе вот, христианского отношения к себе и к миру, конечно, в идеале должна быть любовь. Если есть эта любовь, и человек не может. Вот я сейчас запасусь необходимым всем, вот как тот богач евангельский, вот уродился хороший урожай, что мне делать? Разрушу мои там хранилища, житницы и построю новые, и скажу душе моей, ешь, пей, веселись, тебе хватит и до конца дней твоих и твоим детям, внукам и правнукам. И Господь что сказал? Безумный, в эту же ночь истяжут твою душу. Сказал Господь, не просто возьмут ангел ее на руки и понесут туда, в горний мир, а истяжут. То есть ты прилепился к этой житнице, истяжут это, вырвут с корнями, с мясом. Такое вот славянское слово, которое означает вот это вырывание. Живет как какой-то, не знаю, дуб, который укоренился глубоко, вырывается с корнями. Так почему ты не подумал о тех, вот в житницах есть толкование, проповеди, что вот-вот рядом стоит человек, голодный. Как ты можешь есть, пить, веселиться, когда рядом человек, как тот другой из другой притчи, богач, на всяк день праздновал, веселился, а рядом был вот этот больной, умирающий Лазарь. Вот если христианин, то я не смогу. Вот я запасусь. У меня будет какой-нибудь там, не знаю, амбар или какой-нибудь миллион. У других этого не будет. И что я буду? Где-то там заблокируюсь, забаррикадируюсь и буду жить и есть свое удовольствие. Это невозможно. Вот кусочком хлеба. Вот люди вспоминают, не знаю, блокадный Ленинград, войну, послевоенные, там, голод в 20-е годы и так далее. Люди могли поделиться этим куском хлеба. Вот это участие в судьбе ближнего. Не помню кто, но мне запомнил, кто-то из знаменитостей описывал, как он с мамой шел, когда они вот этот паёк, вот этот, получили хлеба, и говорит, я иду, и весь в мечтах. И думаю, вот сейчас придем домой, я вот этот свой кусочек хлеба возьму там кипяточек, раскрошу тут, то есть вот я поем. И они шли мимо места содержания военнопленных немцев. И те через решетку протягивали руки, просили. И мама берет.
Дрожащими руками.
И мама берет дрожащими руками сама. И делит этот кусок хлеба и дает какому-то немцу-фашисту. Говорит, я как обезумевший волчок какой-то, волчонок там. Впал я, землю грыз, зная, кто они и что, в каком... Потом, говорит, с возрастом меня дошло. Что это
такого много мама, мы вот говорили, описаны вот все да, реальности
да,
таким был.
Мама говорит, по-другому не могла поступить,
да,
потому
христиане.
Что человек просил. Бог ему судья, как он участвовал, какие он зверства или не зверства, или его там взяли, как призвали в армию и отправили, иди убивай. Бог ему судья. Но сейчас он вот в таком положении. Сначала ему надо помочь, дать, что ты можешь. Поэтому, безусловно, очень важно, к сожалению, у нас сейчас вот такой да, термин такой, субкультур много. Вот какая-то бульон какой-то варится, и с одного пятого, десятого культура исчезает. Культура семьи, культура общества. Поэтому, если человек начал, нужно начать с себя. Безусловно, к этому подвигать, кто самый близкий, это вторая половинка, хотя не у каждого она есть. Это у мужа жена, у жены муж. Потом дети. Культура какая-то, общение в семье, чтобы были какие-то часы, где-то читать, какие-то дореволюционные, какие-то, чтобы был там, не знаю, если не хотите читать, сложно вам читать, хотя это очень-очень полезно, читать литературу, художественную, любую литературу, с такую положительную, созидательную,
хорошую
литературу, да. Хватает, слава Богу, предостаточно. И из прошлых веков в наследство нам досталось хорошее наследие. И читать, как люди жили, как общались. Хотя бы немного. Да, пускай это будет где-то, может, поначалу, так это может быть не совсем искренне, но все равно через внешнее какое-то понуждение, хотя бы ужин какой-то общий, вот дети, не каждый.
Сейчас мы тоже читаем, перечитываем Тимура и его команду. Сначала я читала дочери, сейчас она мне читает. Очень интересно, как вы говорите, как люди жили, как общались.
Как люди жили, как общались.
Как и любили вот, друг друга.
Да. И вот эта культура, вот, которая от себя лично, потом в семье, потом где-то, если ты можешь на работе, вот, какие-то, вот, выстраивать отношения, а кого-то, может быть, не каким-то там менторским, там, назидать тоном, говорит, вы должны, вы обязаны, нет, сама нашла подружку какую-то или нашел там друга, вот мы так будем общаться, не будет там мат-перемат, еще какие-то вульгарщины или ок, ес.
Даже, знаете, отец Николай, даже вот не в вульгарщине, а у нас, знаете, как, что у нас есть в наших человеческих отношениях, когда люди все время замечают недостатки других.
Конечно.
И пытаются их подчеркнуть и показать, что вот я-то выше тебя, а ты-то там сиди ты помалкивай.
В прошлый раз упоминали хама библейского. Хамство, да, мы чтобы оправдать свое, это надо увидеть.
Вот посмотри на самого себя, ты посмотри, как ты общаешься.
Да,
вот именно, вот я как общаюсь, вот именно все с самого себя.
Да, поэтому здесь, если это руководитель, от него зависит. В общем, я слышал, есть у нас такое предприятие, приходилось даже где-то на общих каких-то мероприятиях пересекаться, но так близко не общались, Сималенд, Симоновский.
Конечно, Сималенд. Да. Все наши подростки ходят туда,
да.
Покупают.
Вот, в последнее время он как-то так и церкви помогал, как-то вот так общались с владыкой Кириллом. Даже ездили, по-моему, на Афон, какие-то так он очень-очень... Так у них наши семинаристы туда несколько раз регулярно ездят. Они там маленькие концерты дают. Там утро начинается, а там, по-моему, больше десятка тысяч работает народа. Правда, в эту эпидемию
вот
они...
В разных они...
Они в разных,
города.
Но там тысячи людей. Там большой, говорят, я ни разу, к сожалению, не был. Там большой какой-то типа... не знаю, актовый, не актовый зал, зона общая такая, там, со сценой и так далее. Каждое утро начинается с гимна России. Понимаете? Вот кажется, что вот какое-то воспитание, патриотическая, национальная идея, понемножку.
Потрясающе.
Вот начал с семьи, на предприятии.
Кто-то... Утром можно начать с гимна России.
Да.
Если в школах нам это не дают, как в Швейцарии.
Да, вы представляете.
Когда там на каждой улице флаги.
Вот первый звонок прозвенел за 5 минут до второго звонка. Так этот промежуток там, в эти 3 или сколько минуты там, прозвучит гимн России. Где? Что плохого? Настрой-то будет соответствующий.
Так а вы помните, вот это наше радио точечное, как оно начиналось, наше радио с ГТРК. Встаешь в 6 часов утра, включаешь, ночью оно не работало, а в 6 часов утра мы бежали на работу, начинается с гимна России. Именно так и было. Ранним-ранним утром.
Вот и вклад, большой вклад одного человека, который, ну, правила какие-то. Здесь нет какого-то ущемления личных прав и свобод, но есть свои внутренние какие-то уставы. Почему бы не зависеть? Вот на каких у нас по утрам исполняется гимн. Если вас это не устраивает, мы не обязаны, то есть вы можете и не поступать к нам на работу. Почему бы вот эти вещи, они и в армии тем более, где-то там в участках, наши батюшки не только служат на приходах, хотя многое зависит. Вот если в семье там батюшка вот какие-то правила ввел, какая-то традиция, если ее не было, то она может стать и передаваться потом в следующим поколениям твоего рода. На приходе от священника многое зависит. Какие правила установить, какие там беседы, общение какое-то, на каком уровне, что вы, как вы живете. Если есть возможность вот эту общинную жизнь как-то организовать, чтобы не был приход-уход. А община, поэтому и на каких-то следующих уровнях. Священники приходят там, воинские части. У нас абсолютное большинство духовенства окормляет все подразделения всех-всех служб в государстве. В больницы ходят. Кто может подсказать, какую-то традицию вести? Как там даже врачи, у них есть эти совещания, у тех есть оперативки какие-то, везде что-то есть. И какую-то капельку вот чего-то вот внести, вот видите, не просто обсудили.
Вот она чтобы... такая творческая традиция, жилка такая творческая. Вот оно формирование среды, да, это да. Вот вопрос вот о среде.
Да, вопрос, но формирует эту среду человек, конкретно, лично от себя. Вот я начал свое это рассуждение на эту тему и с евангельского, святоотеческого понимания. Скажем, преподобный Серафим Саровский уходил в затвор, уходил. Для того, чтобы что-то людям дать,
надо было накопить,
надо было 1000 дней и ночей простоять на коленях, камне, да. На камне, в молитве, в созидании вот своего внутреннего этого Царствия Божия. Потому что Господь говорит, что Царствие Божие – это не просто внешние какие-то... Я студентам иногда задаю вопрос, они даже на выпускном курсе не могут ответить. Чем отличается Царствие Божие от рая?
Ой, сложный какой вопрос. Это одно и то же?
Это одно и то
конечно.
Же.
Конечно.
Это одно и то же. И не одно и то же. Получается, оказывается, не одно и то же. Но рай мы как представляем? Адам и Ева, рай, райские кущи, блаженная, благодатная жизнь, безбедная, безболезненная, без проблем совершенно. Вот это некое место, где человеку было хорошо. Вот это, можно сказать, среда. Среда. А ведь потом, даже если бы Господь не изгнал Адама и Еву из рая, им бы было там, до грехопадения, они блаженствовали. А после грехопадения произошло изменение не вот этих условий, обстоятельств и так далее, внешней среды, а произошло изменение внутреннего человека. Вошел яд греха в душу человека, и его вот эти птички уже не радовали. Знаете, вот когда есть хоромы, а человек кончает жизнь самоубийством, дворцы, у него ад в душе творится, ему плохо. Катастрофически плохо. Так вот, рай, можно сказать, вот если так детально, вот это то место, среда, райские там, не знаю, кущи, обители. А Царствие Божие, Господь говорит, внутрь вас есть. Царствие Божие не зависит от места.
То есть рай – это место?
Оно зависит от состояния. Конечно, конечно, безусловно.
Царство Небесное – это как бы состояние души.
Состояние души. Безусловно, там будет, может быть, понятно, что, как тот же профессор Алексей Ильич Осипов говорит, мы так себе предполагаем, как будет там, тем более после второго пришествия, после страшного суда, что будет рай, что будет ад, что будет Царствие Небесное, что будут вот эти адские мучения. Естественно, скорее всего, будет какое-то место. Но вот сейчас, вот это, Царствие Божие, видите, да, с милым рай и в шалаше, а с нелюбимым человеком и во дворце ад, мучение. Вот может вот этот дворец красивый превратиться в вот этот ледовый дворец, где бездушная там какая-нибудь снежная королева злобная, а внешне красивый человек, да, а вот души нет, нет тепла, нет вот радости от общения с этим человеком. Ну, нет рая, нет вот этого Царствия Божия, которое внутрь человека. Это, ну да,
очень. Вот очень... эти все вещи надо нашим детям рассказывать.
Безусловно.
И являть.
Являть. И вот и школу вспомнили немного. Очень-очень важно детям говорить, что это такое, почему вот тоже хамство и так далее, там, не знаю, безразличие какое-то, эгоизм это сейчас сплошь и рядом. Какие ориентиры у наших детей, кем бы они хотели стать, раньше космонавт, а сейчас как они эти, блогеры
или как? Конечно.
Блогеры, да.
Блогерами они все хотят.
И такие.
Ну, все, не все, но такие, это такая...
Я пытался как-то, чтобы немножко понять, потому что чисто...
Мы тоже разбирали эту профессию.
Чисто с точки зрения вот того, что приходится общаться, в том числе, начиная с своих детей, где-то и с детьми, чтобы понять их какую-то психологию, чем, как, чего. Но я не мог понять. Я не мог даже досмотреть, потому что смотреть, слушать нечего абсолютно. Это такой бред, такой мыльный
тогда
пузырь.
Вот, батюшка, они же продают все.
Да.
Вот это человек, блогер, да, это человек, который всю свою жизнь, он ее продает, он не спит. Он должен думать только о том, чтобы кто на него подпишется.
Но что они выдают, чем они улавливают? Настолько абсурдными, бессмысленными вещами, что просто диву даешься, что ну, а ты, вот к этому должно быть отвращение. А наши дети, когда сейчас профориентация в школе даже есть в старших классах, такой факультатив, там дети не... Наша школа, проф не ориентирует детей. Они никак не могут решиться. Вот сейчас вот, когда можно... Кем? Учителем. Он смотрит, в каком положении несчастный учитель. Ни сна, ни отдыха.
Наш учитель говорит,
нервы
я
треплет.
Спать ложусь в 3 часа ночи.
Да. Это катастрофа. Это ответственные учителя. И их становится все меньше и меньше. Кем? Учителем. Или посмотрит, как живут эти люди.
Вот какие здесь у нас мысли. Это абсолютный развал среды,
абсолютно,
в которой мы живем.
Да, да.
Вот, начиная с детей, с их умов, сетей, с этих, все.
Эти вещи
опять... Поговорите с подростком,
повторюсь, да. Кто, у кого что болит, то там вот о том и говорит. Говорить надо, вот эти проблемные какие-то, проговаривать. Иначе мы, если не будем говорить, в богословии есть такое понятие, как... Вернее, виды, формы, там, богословствования, там, катафатическое, апофатическое богословие. Катафатическое, по-моему, если не ошибаюсь, это положительное, это то, которое изучают наши, там, студенты в семинарии на теологических факультетах, там, студенты и так далее, которые вот разъясняют свойства Божьи, Бог, какие-то догматическое богословие и прочие, нравственные, сравнительные, все богословия. А апофатическое богословие, оно говорит, что если мы и говорим о Боге, то оно на самом деле может и не так. Это наши предположения. Потому что, что бы мы ни говорили о Боге, все не так. Все не так. Бог не есть то, не есть это, не есть, то есть богословие отрицание. Ну и говорят, если на этом остановиться, то мы о Боге ничего и сказать не сможем. Но для того, чтобы жить, есть такой еще третий вид богословия, это опытное богословие. Чтобы на опыте проживать, это надо проговорить, что вот это то-то, то есть указать направление, вектор, вот в каком направлении нужно двигаться, чтобы встретить, вот это сделать, вот это, да, это детский лепет. Человеческим языком мы говорим о Боге, это несовершенно и абсолютно может не соответствовать, но это некий намек, как грубо говоря, вот как человеку объяснить, что такое кислое, который не пробовал никогда кислого или сладкое. Ему никак словами не объяснишь. Но я ему могу сказать, вот сходи на кухню, там на столе есть кисленький, солененький, там огурчик или конфетка сладкая. Попробуй. Но человеку надо указать направление, куда двигаться и где искать. Вот это важно. Вот проговаривать нужно. Поэтому среда эта будет формироваться не молчанием, что мы об этом ничего не можем сказать и ничему. Что мы будем кого-то чему-то учить? Говорить надо. Да, я не знаю, как батюшек часто осуждают. Батюшка, вот вы на проповеди хорошо сказали, а почему сами так не живете? Почему вы учите людей тому, чему сами не следуете? Да, не следую, потому что я больной, немощной, духовно, прежде всего, человек. Я такой же грешник, как и все остальные. И мы с вами не потому, что я здесь такой совершенный, непогрешимый, говорю вам, вы должны делать вот то-то и то-то и смотреть на меня. Хорошо, если священник в себе находит силы и хватает веры и любви, чтобы опытно на практике в своей жизни показать хоть что-то. Но часто человек, и священник в том числе, он спотыкается, падает. Но это не означает, что он не должен говорить. Апостол Павел говорит, горе мне, если я не благовествую, если я не проповедую. Я должен учить. Но вот,
священник вообще особый человек.
Да, в чем я погрешаю, да, этому не следуйте, не поступайте. Поэтому все вместе, дорогие братья и сестры, будем учиться, как жить по-христиански. Я споткнулся. Помолитесь за меня, окаянно, протяните мне руку помощи, поднимите. Если хватит у вас терпения и любви, не топчите дальше, не пинайте. Хотя некоторые святые, не помню имени, один епископ, который согрешил смертным грехом, он все, я ухожу, потому что я недостоин, а народ его любил, но споткнулся, человек оступился. Говорит, я не могу, публично поисповедовался перед народом. Народ умолял его остаться. Говорит, только тогда останусь. Если вы каждый, вот я стану у входа в храм, вы выйдете на улицу, и каждый об меня ноги вытрет через меня. Это был, по-моему, епископ. И когда все
это
через
него, да?
Прошли, да.
Угу.
И даже было открыто, что ему этот грех прощен. Хотя по правилам это действительно тяжелый грех, там нужно было несколько лет нести епитимию, отлучение и так далее. Ну вот это его, да. Люди ему помогли, потому что он был, да, любил народ, но он не являлся и как любой человек непогрешимым. Любой человек впадает в грехи, один безгрешен только Бог.
Ну вот видите, получается, батюшка, что вот это такая тема очень объемная, важная, о среде, которую поднимает Достоевский, да, что
да.
Как важно нам вот формировать вот эту среду, то есть вот этот, как вот вы говорите, Царство Небесное внутри себя, и вот эту вот, то есть как бы улучшая себя, улучшается и наша жизнь.
И среда, это взаимосвязано.
Да.
Среда вот такая гармоничная, симфоничная, не какофоничная, вот она формирует, помогает мне. Вот у мои внутренние усилия, какие-то стремления, и это помогает. Некоторые говорят, что вы там золото тратите, там деньги на эти храмы понастроили, там какие-то в золото одели, сами ходите. Если заходишь в храм красивый, да, мы же не все аскеты, что будем, как преподобный Сергий или Серафим Саровский, в пустыне, там, в лесу подвязаться. Безусловно, им не, может быть не нужным, но это единицы. А в абсолютном большинстве людям нужна эта среда. Когда я захожу в храм, там иконы, красиво, благодатно поет хор, и душа начинает петь, я приобщаюсь к этой гармонии, к этой красоте. Почему у нас театры такие красивые? Знаете, даже это понимали язычники, которые считали, что, вот скажем, носящая в утробе какая-нибудь императрица или супруга патриция какого-нибудь там вельможи римского, языческого, скажем, ее окружали самым благоприятным, красивым, благозвучным. Там на арфе играли, пели там, картины были красивые. А она не ходила в амфитеатр и не ходила на эти ресталища и на гладиаторские бои. Она понимала, что даже ребенок в утробе, и то его вот эта среда, внешне, казалось бы, ребенок-то не слышит, не видит ничего. Но мама-то видит и слышит. И если она видит эту красоту, вот эта среда формирует не только ее, но и ребенка, который в ее утробе. Это язычники понимали. А сейчас мы чего превратим? Вот пришли вот такие обыденные какие-то... Да, все-все довести до такого уровня, тогда мы чем будем отличаться от животных, если для нас только стойло и больше ничего не надо? Это трагедия. Поэтому и храм, видя храм, золотые купола, крест, человек говорит, вот красота какая. Вот это устремление, это... символ неба на земле, вот тех самых райских кущей, которые, да, благодатны. И это не мешает, это созидает внутреннего человека. Это на благо человеку. Вот Почему вот этого не понимали безбожники советские? Сейчас начинают уже делать. В больницу приходишь, эти мрачные стены, а наши психиатрические эти клиники, там специальные, там мрачные цвета красили вонючей этой краской эти стены. Это такая атмосфера внешняя, в которой не то, что человеку помогает исцелиться, она подавляет.
Еще больше
она
убивает
подавляет
его.
Даже, может быть, и тюрьму надо облагородить. Потому что у нас тюрьма только функции носит какие-то карательные. А вот воспитательных-то нету, чтобы из человека, который оступился, не стал рецидивист, а он вышел оттуда человеком, сохранил человеческое достоинство, лицо человеческое.
В общем, у нас это поле тоже непаханное, отец Николай.
Среда.
Работы. И в то же время вот объяснение людям. Это все вообще такие чрезвычайно важные. Вот опять же вы сейчас говорите вот про тюрьму. Вот опять мне приходит в голову Достоевский, потому что он как раз очень много писал об острогах. Он как раз много очень говорил. Поэтому я думаю, что нам вот военные священники...
Тот же Чехов, который путешествовал в Дальний Восток, писал как доктор, как облегчить страдания этих заключенных.
Да.
Кандалы эти и так
вот
далее.
То, что вот и правильно вы сказали, что все как раз карательное такое.
Да.
А как человек исправляться будет, если его еще больше вот затаптывают, понимаете?
Безусловно.
Где оно покаяние-то будет? Когда кроме того, что абсолютная безвыходность, ничего больше
я
не светит.
Я был лет 25 назад, первое посещение было детской колонии в Кировграде. Мы поехали туда, администрация города, меня взяли, я еще служил в Первоуральске. Поехали туда на каком-то кавзике, там автобус, тряслись долго. Приехали, это были какой-нибудь 94-95 год, разруха полная, и там тоже. Дети эти несчастные подростки. У кого из дому родители там или кто-то близкий привезли постельное белье, у того было. Мы проходили все, осмотрели, где они себя. Они были, я крестил там человек 20. Эти несчастные ребята там, после пятого вода была черная. Они грязные, все в каких-то струпях ноги. Кто в кедах, какие-то кроссовки там, туфли какие-то. Пальцы вылазят. Это было страшное зрелище. Чем я не привередливый в еде, но чем их кормили, я не смог проглотить этот суп. Там какая-то черная жижа, вязкая такая, и какие-то волокна, видимо, буйвола столетнего какого-нибудь аргентинского, которые ни прожевать, ни проглотить невозможно. Это их пища. Сидят в актовом зале, мы с ними беседуем. Подхожу, паренек сидит, лет 13-14, ревет. Что сделал? А мы с друзьями вечером гуляли, голодные были, скрыли, разбили окно там в каком-то там киоске и взяли оттуда там какую-то газировку, были эти там зеленые, синие, сигареты взяли там, печенье чего-то взяли, и на 5 лет ребенка посадили. Он ревет. На 5 лет посадили, потому что он был голодный, есть хотел. Так он оттуда выйдет озлобленным, ненавидящим всех и вся. Потому что он знал, что кто-то совершает хуже преступления, но у кого-то там поблат, у кого-то отмазали, как говорится, еще чего-то.
Вот я видела такого мальчика, который вот после такой беседы в актовом зале, как вы говорите, только это было в городе АллатРе, приехали тоже вот в такой пансионат, где дети лечатся. И приехали поздравлять артисты АллатРского там благочения, театр, да, был. И вот такой мальчик после концерта он просто подошел к батюшке, и его, наверное, минут 10 вот так обнявши стоял и не отпускал. Он плакал, и батюшка плакал.
Да.
И мы сидели, плакали.
Да.
Это смотреть невозможно.
Да. В том числе это дети, беспризорники где-то, какие-то семьи неполные, неблагополучные и так далее. А очень-очень сложно, очень сложно. Вопросов больше, чем ответов. Говорят, это да, нужно отвечать, но нужно вопросы еще и ставить, и находить какое-то
решение. Это очень важно поставить правильный вопрос.
Да.
Очень важно.
И в каком направлении двигаться, и что делать, хоть по капельке.
Мы же ведь знаем, делай, что должно, и будь, что будет, и Господь будет управлять. Но в любом случае, вот опять же, заканчивая уже сегодняшнюю беседу, хочу вспомнить, что Господь дает нам именно вот такие сложные ситуации, скорби, страдания, вот это вот зло необходимое просто для того, чтобы воссияло добро. Чтобы добро, оно стало, чтобы его стало больше. И поэтому вот будем служить Богу.
Через преодоление этого зла, да, нужно умножать любовь. Добро, правду, любовь, конечно.
Да. Ну, и, отец Николай, я надеюсь, батюшка, надеюсь на все-таки на наши с вами эфирные дни, на встречи. И поэтому помоги нам, Господь, большое вам спасибо.
Храни Господь, Божьей помощи всем.
Дорогие слушатели, сегодня в беседах о вечном нашим гостем был настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга, митрофорный протоиерей отец Николай Малета. До встречи в эфире.